Новости часа представила Любовь Баматова. В Москве 16 часов 7 минут. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». Насколько эффективными окажутся меры по поддержке финансовой системы, одобренные сегодня Государственной Думой? На Украине официально вступил в силу указ президента Виктора Ющенко о проведении досрочных выборов. Нобелевскую премию мира получил в этом году Марти Ахтисаари. Эти и другие темы в первом информационном часе нашей программы. Итак, главная тема этого часа. Депутаты Государственной Думы приняли поправки в закон о кредитовании банков со стороны Центробанка России. Документ разработан в качестве одной из мер по стабилизации финансовой системы страны. В то же время парламентарии одобрили в окончательном варианте законопроект, позволяющий увеличивать максимальное страховое возмещение по банковским вкладам россиян с 400 тысяч до 700 тысяч рублей. Ведущих российских экономистов эти меры попросил оценить мой московский коллега Мумин Шакиров, который сейчас в прямом эфире. Мумин, здравствуйте, прошу вам слово.
Здравствуйте. В соответствии с законопроектом, клиенты банков смогут получить все 100% своих сбережений, если их банковский вклад не превышает 200 тысяч рублей. Ранее полная выплата распространялась на вклады размером не более 100 тысяч рублей. Также вкладчики смогут получить 90% суммы вклада в банке, которая составляет более 200 тысяч рублей, но в совокупности не превышающие 700 тысяч рублей. Известный экономист и профессор Высшей школы экономики Евгений Ясин приветствовал это решение депутатов Госдумы. По его мнению, меры эти позволят избежать паники среди населения.
В данном случае, если вы не создадите надежный барьер, а его между большинство стран создает, проводит те же самые меры. Возьмите Германию, Италию, там другие европейские страны, там они тоже обеспечение до 100%. То есть гарантии до 100% этих вкладов. Для чего? Для того, чтобы, не дай бог, не началась паника, и люди не побежали вынимать свои деньги из банка. Если это началось бы, то это вообще катастрофа. В этом смысле это оправдано. Насколько велика опасность такого развития событий у нас, у меня лично нет уверенности. По-моему, никто никуда не собирался бежать. Но если это, так сказать, была угроза и там это спасает ситуацию, то меры оправданы.
Сегодня же на пленарном заседании Госдумы в окончательном варианте был принят закон о дополнительных мерах по поддержке финансовой системы России, направленной на стабилизацию всей банковской и финансовой системы. Закон предусматривает, что Внешэкономбанк со дня вступления в силу и до 31 декабря этого года включительно вправе предоставлять организациям кредиты в иностранной валюте для погашения и обслуживания займов, и также и кредитов, полученных им от зарубежных или иностранных организаций. Общая сумма кредитов займа Внешэкономбанка не должна превышать сумму, эквивалентную 50 миллиардам долларов США. Экономист Евгений Ясин убежден, что крупные банки и компании залезли в долговые ямы необдуманно. Теперь приходится расплачиваться с внешними кредиторами.
Мы накануне кризиса в течение 2 лет набирали сумасшедшие суммы кредитов, дешевых кредитов у иностранных организаций. О том, что это опасно, экономисты говорили, я не знаю, только ленивый об этом не говорил. Было ясно, что это опасно. Брали в значительной степени банки, без порядка 200 миллиардов долларов. Общая сумма этих долгов там сейчас составляет 560 миллиардов долларов, по-моему, а 200 миллиардов из них банки, в том числе и системообразующие, государственные и государственные компании. Это «Газпром», «Роснефть», крупные частные компании. Брали кредиты, были дешевые.
Евгений Ясин считает, что у российских банков и компаний есть возможность отдавать долги благодаря эффективной политике Министерства финансов России и лично главы этого ведомства Алексея Кудрина. Именно его заслуга в том, что не были потрачены деньги стабилизационного фонда на текущие нужды. Андрей?
Спасибо. В прямом эфире был мой коллега Мумин Шакиров. Теперь о ситуации в Соединенных Штатах, где, несмотря на все принимаемые меры, в том числе на снижение ставки по кредитам, акции продолжают падать. Тему продолжит мой коллега Юрий Жигалкин.
В пятницу в Вашингтоне пройдет совещание министров финансов стран-членов Большой Семерки, экстренно созванное для того, чтобы продемонстрировать миру решимость индустриальных держав прибегнуть к совместным действиям для нейтрализации финансового кризиса. Небывалое совместное снижение кредитной ставки центральными банками ведущих западных стран спровоцировало неестественный, казалось бы, оптимизм, а панику. В четверг, на следующий день после этой акции, основные рыночные индексы на Уолл-стрит упали более чем на 7%, до уровня пятилетней давности, или на 45% с пика, то есть за год. Такого потрясения американские рынки не испытывали со времен Великой депрессии. Почему попытки стабилизации рынка явно вызывают обратную реакцию? Большинство наблюдателей говорит о слепой панике рыночных игроков и о том, что курсы акций пытаются нащупать нижнюю точку падения, которая уже где-то рядом. Но есть и те, кто говорит, что рынки указывают на то, что попытки манипулирования рыночными процессами со стороны государства лишь усугубляют кризис. Мой собеседник, директор научного общества «Атлас», Эдвард Хаджинс. Главная причина состоит в том, что правительство во многом спровоцировало этот финансовый кризис. Ведь ипотечный пузырь был раздут благодаря тому, что в 90-х годах был принят специальный закон, который должен был поощрить рост рядов домовладельцев. От банков потребовали снизить требования к уровню заработков заемщиков. Их обязали уменьшить сумму первоначального взноса и засчитывать в качестве дохода пособия, выдаваемые малоимущим. Это не все. Спонсируемые государством ипотечные банки Фредди Мак и Фанни Мэ скупали эти явно сомнительные ипотечные займы и перепродавали их по частям инвесторам в качестве облигаций и других ценных бумаг. Они спровоцировали искусственный инвестиционный ипотечный бум. А те покупали эти бумаги, считая, что за бумагами стоит американское правительство. Сейчас мы расплачиваемся и за это. Теперь те же самые люди, кто способствовал созданию пузыря, пытаются найти рецепт спасения финансового рынка, предлагая масштабное участие правительства в этих процессах. На мой взгляд, это безумие. Это, так сказать, дело прошлого. Почему, как вы считаете, Уолл-стрит сегодня панически реагирует на меры, которые, как соглашаются многие, должны были успокоить рынки, стабилизировать банки? Ведь никому, грубо говоря, невыгодно крушение бирж. Почему инвесторы бегут с Уолл-стрит? Совершенно верно, но мы имеем дело с паникой, которая по определению феномен, попирающий логику. В данной ситуации, на мой взгляд, правительство своим неразумным вторжением в рынки добилось лишь того, что мало кто верит в то, что министр финансов и глава Центрального банка знают, что они делают. Мало того, в случае победы Барака Обамы, Уолл-стрит ожидает новых масштабных попыток государственного вмешательства в рыночные механизмы. Поэтому инвесторы сбрасывают акции, пытаясь спасти хотя бы часть своих денег. Я думаю, что самое разумное для властей в данной ситуации – держаться в стране. Они обеспечили поступление денег в финансовую систему, гарантировали банковские вклады, а остальные проблемы разгребут сами участники рыночного процесса. Если правительство сможет остаться в стороне, мы сможем предотвратить депрессию. Такова точка зрения Эдварда Хаджинса, директора научного общества «Атлас».
Вопросы господину Хаджинсу задавал нью-йоркский корреспондент «Свободы» Юрий Жигалкин. В Москве 16 часов 15 минут. Коротко о важнейших новостях.
Радио «Свобода». Новости.
Лауреатом Нобелевской премии мира за 2008 год стал бывший президент Финляндии Марти Ахтисаари. В Чите сторонники Михаила Ходорковского объявили голодовку с требованием освободить бывшего главу ЮКОСа из карцера. Госдума России приняла во втором и третьем чтениях закон, направленный на стабилизацию финансовой системы. На Украине вступил в силу указ президента Украины Виктора Ющенко о досрочном прекращении полномочий парламента и о внеочередных выборах, которые должны состояться 7 декабря. Сообщается, что сторонники Юлии Тимошенко блокируют работу Верховной Рады Украины. В Ингушетии в городе Молгобек в результате взрыва сегодня ранены двое военнослужащих внутренних войск. На волнах Радио Свобода вы слушаете информационные часы программы «Время свободы». Коротко о наших дальнейших передачах. В 19 часов в эфир выйдет передача «Время гостей». В 20 – итоговый выпуск «Времени свободы». В 21 час слушайте радиожурнал «Поверх барьеров». Как всегда, по пятницам это «Поверх барьеров» с Игорем Померанцевым. И в 22 часа аналитический радиожурнал «Время и мир». Его ведущий, обозреватель «Свободы» Ирина Лагунина. We'll be right back. Ну, мы продолжаем программу «Время свободы». Я приветствую в студии обозревателя Ивана Толстого, сегодня подготовившего для нас обзор публикации в европейской прессе. Иван, здравствуйте. Мы только что обсуждали финансовый кризис, ситуацию в России и в Соединенных Штатах. Ну, наверняка и европейская пресса пишет на эту тему. Я уверен, что не ошибусь.
Конечно.
Если и вы выбрали статьи на эту
тему. Конечно. Кто только не обсуждает этот кризис. Газета, выходящая в Берлине под названием «Русская Германия», тоже, естественно, откликается на эти проблемы, но немножечко со своего угла. Автор Акрам Муртазаев в статье «Разобщенность бизнеса. Общество придает уверенность власти», пишет: «Острая нехватка денежной массы у властных структур, а они уже забыли, как можно работать в этой ситуации, вполне может изменить политический климат в России. Конфронтация с Западом, конфронтация с бизнесом, волнение в национальных регионах, громкое убийство самого яркого противника президента Чечни в центре Москвы – это тревожный сигнал. Все это слишком много даже для такого великолепного тандема, как Путин и Медведев. Единственное, продолжает «Русская Германия», что может придать власти уверенность – это то, что бизнес-сообщество весьма разобщено и даже враждует между собой. Поэтому организованно противостоять кому-либо оно не способно. Но опасность, исходящая от власти, угроза разорения могут объединить даже заклятых врагов. Желание в трудную минуту поддержать своих руководителей иногда превращается в нечто иное. Вот президент Медведев полетел на Дальний Восток и посетил далекую Чукотку. Газеты восторженно пишут: Медведев попробовал оленины, задав при этом принципиальный вопрос: это оленины, я надеюсь? Ну, а теперь, может, дойдем до оленей, спросил он бывшего губернатора Чукотки, ныне знатного оленевода Романа Абрамовича. Или они сами подойдут? Знающие люди стали объяснять президенту, что олени – свободные существа и сами не подойдут. Это ведь не олигархи, прижимающиеся к власти, язвительно поясняет обозреватель газеты «Русская Германия».
Какие еще темы, центральные темы в сегодняшних газетах?
Исландия. Пренебрежение к Исландии дает возможность сопернику добиваться дружбы с этой страной, пишет в газете «Таймс» Бранвен Медекс. Отказ Исландии в предоставлении быстрого займа на 4 миллиарда евро – это одно из худших решений, которые в условиях финансовых неурядиц принимали США и страны Европы. Это обманчивая бережливость, которая приведет к дорогостоящим политическим издержкам. Коллективный отказ, а также отповедь скандинавских стран дали шанс России предложить сделку с займом. Нетрудно понять, что сейчас думает Россия, продолжает «Таймс». Это бывшая сверхдержава, занимающаяся активным поиском территории союзников и установившая в прошлом году свой флаг на океанском дне у Северного полюса. И для нее член НАТО, только что получивший отказ от своих сотоварищей по альянсу, это лучший подарок. Канцелярия премьер-министра Исландии Гейра Хорда заявила, что сделка эта не будет обременена дополнительными условиями, являясь обычным коммерческим займом. Исландия проигнорировала сообщение о том, что Россия стремится использовать военно-воздушную базу на территории страны, оставленную 2 года назад американцами, которые посчитали, что после холодной войны она им больше не нужна. Но российские интересы, пишет «Таймс», совершенно понятны. Исландия находится посредине Атлантики, и такое выгодное местоположение превращает ее в желанного союзника, что хорошо понимает и НАТО.
Ну, достаточно о кризисах, политики, что-нибудь неполитическое, сегодня все-таки пятница.
Андрей, вы курите?
Нет, бросил.
Тогда вас не особенно взволнует и опечалит этот материал, а тех, кто курит, может быть, его этот материал заинтересует. Электронные сигареты вызвали скандал в сфере здравоохранения в Европе. Сэм Джонс, газета «Гардиан». Здравоохранительные организации призвали к детальному изучению последствий для здоровья, которые может повлечь за собой курение электронных сигарет, популярность которых выросла из-за введения в прошлом году запрета на курение в общественных местах по всей Европе. Искусственные сигареты, в которых используется картридж для вдыхания никотина в виде пара, можно курить в помещении. Но здравоохранительные организации утверждают, что электронные сигареты должны пройти такую же строгую проверку, которой подвергаются другие никотиновые продукты. Директор Action on Smoking and Health Дебора Эрнат отметила: «На данный момент мы мало знаем об этом продукте. На электронные сигареты не распространяются ограничения регуляторных органов, и они не прошли химической проверки».
В общем, легче бросить курить.
Я уже бросил.
Спасибо, Иван. Иван Толстой подготовил и представил обзор публикаций в европейской прессе. В Москве 16:21. Сейчас об одной из важнейших новостей дня. Лауреатом Нобелевской премии мира стал в этом году бывший президент Финляндии и международный посредник Марти Ахтисаари. Ему 71 год. Премия присуждена за усилия по разрешению международных конфликтов, предпринятые на нескольких континентах в течение более чем 30 лет. Профессиональный дипломат Ахтисаари выполнял поручение генерального секретаря ООН по урегулированию конфликтов в Намибии в конце 70-х и в конце 80-х годов, затем в Боснии и Герцеговине во время войны в бывшей Югославии. В последние годы посредничал на переговорах в Северной Ирландии, в Восточном Тиморе и в Косове. Пост президента Финляндии он занимал с 1994 по 2000 год. О личности Марти Ахтисаари мой коллега Андрей Шарый попросил рассказать независимого политолога и журналиста из Хельсинки Николая Мейнарта.
Он всегда был профессиональным политиком, но не в смысле человека, который борется за власть, а в смысле администратора. И, собственно говоря, он пришел, в отличие от многих финских политиков, занимавших высокие посты в государстве, он пришел не из партийной сферы, а из тех людей, кого принято называть функционерами. То есть, в общем-то, это профессиональный чиновник, очень хорошего уровня, чиновник, который долгое время работал в системе Организации Объединенных Наций и потом, на какой-то период, заявил о своем желании поучаствовать непосредственно в руководстве страной, в политической жизни, удачно выиграл президентские выборы, был один срок президентом. Кстати, довольно редко в Финляндии, когда человек остается один срок президентом, обычно все-таки финские всегда президенты претендовали на то, что им возможно по Конституции на два срока. Но он остался только на один, заявил сразу тогда, что он не собирается продолжать свою деятельность на посту главы государства, создал свой собственный фонд и продолжал заниматься посреднической деятельностью в различного рода конфликтах. И иногда это было удачно, иногда это было менее удачно. Наиболее известная его акция в свое время, когда он помогал установлению независимости Намибии. Наименее удачная его акция – это все-таки его миротворческая миссия в Косово, которая вызвала массу всяких противоречивых откликов. А будучи президентом Финляндии, он умудрился и Финляндию вовлечь в международные дела тем, что в свое время пригласил Клинтона и Ельцина тогда, когда по состоянию здоровья было сложно Ельцину выехать в Соединенные Штаты Америки.
Это небольшой, в общем, регион. Скандинавия дал миру довольно много таких крупных посредников, людей, которые занимаются на международном уровне услугами по регулированию. От там Хаммаршельда до Карла Бильта, Толтенберга и вот Ахтисаари заметно на миротворческой карте, в том числе и маленькая Финляндия. Это чем-то объясняется, какая-то школа, там нордический характер. В чем тут дело?
Ахтисаари выпадает из этого списка, потому что он, скажем так, профессиональный миротворец все-таки. И он специализируется на этом, на том, чтобы помогать решению конфликтов. Может, потому и Нобелевская премия в данном случае связывается именно с его деятельностью из всех выдающихся представителей скандинавской политики и дипломатии. Все-таки, конечно же, есть одна и особенность жизни в Скандинавии – это то, что все политики здесь очень демократичны. Вообще политическая жизнь достаточно открыта. Ну, это иногда вызывает и некоторые неприятные последствия. Известны же случаи в Швеции, когда был убит и премьер-министр Швеции, и была убит министр иностранных дел. Потому что политики ходят по улицам. Они просты, они доступны, они понимают, что происходит все-таки с их населением. Они не отделяются от людей все-таки. Конечно, существуют определенные пределы, но в целом их жизнь достаточно открыто, их поведение достаточно близко связано с жизнью всех людей, и они пытаются найти разумный компромисс в этой ситуации. Здесь гораздо меньше амбиций и гораздо более действительного желания того, чтобы обстановка общества была нормальной. Этот опыт, опыт взаимного сосуществования, его желательно, конечно, и переносить на другие страны, и скандинавским, и финским политикам это иногда удается.
Марти Ахтисаари – это популярный финский политик, он гламурная фигура в Хельсинки. Кто он? Его знают? Он, его зовут на ток-шоу? Или это такой человек, который живет себе потихонечку, тихо и занимается миротворческой деятельностью?
Для того, чтобы ответить на этот вопрос, все-таки хорошо иметь представление вообще о финской светско-политической жизни. Тут там нет в таком традиционном представлении номенклатуры, да, или тех светских львов политических, которые всегда приглашаются. Когда речь идет о каком-то специализированном мероприятии, где важно участие этого человека, его приглашают, он известен, с именем Ахтисаари считается, его довольно часто цитируют, на него ссылаются иногда не только в Финляндии, но и соседи, когда что-то происходит, например, связанное, когда он высказывает, говорит о чем-либо связанном, например, там, происходящем в Эстонии. Но надо отдать ему должное. Он, как, опять-таки, профессиональный миротворец и профессиональный дипломат из хорошей школы Организации Объединенных Наций, он все-таки очень осторожен в своих заявлениях. Его чрезвычайно редко можно спровоцировать на какое-нибудь резкое суждение, резкое высказывание. И в силу этого и отношения, все знают, что Ахтисаари, он больше занимается практической деятельностью, чем в данном случае афиширует себя как личность. Поэтому, несомненно, человек, он авторитетный в Финляндии, с ним очень считается. Его, конечно же, вспоминают тогда, когда там возникает возникает необходимость, но такого, скажем, чтобы он был какой-то, каким-то центральным персонажем, такого нет. Это все-таки человек, который очень профессионально держится в тени и выступает на первый план тогда, когда этого требует его конкретная на данный момент деятельность.
О личности лауреата Нобелевской премии мира этого года, о бывшем президенте Финляндии Марти Ахтисаари, говорил независимый политолог и журналист из Хельсинки Николай Мейнард. Вопрос ему задавал Андрей Шары. В Москве 16:27. Вы слушаете радио «Свобода». На Украине сегодня официально вступил в силу указ президента Украины Виктора Ющенко о досрочном прекращении полномочий парламента и внеочередных выборах, которые назначены на 7 декабря, рассказывает Владимир Вахненко.
Президентский указ о досрочном прекращении полномочий Верховной Рады 6-го созыва в пятницу опубликован в государственных изданиях. Таким образом, этот документ вступил в силу. И хотя до сих пор не решен финансовый вопрос, Центральная избирательная комиссия несколько часов назад объявила, что предвыборная кампания официально стартует 11 октября. Утвердить решение о выделении правительством немногим более 80 миллионов долларов на избирательную кампанию пыталась Верховная Рада. Однако ее работу парализовали соратники премьер-министра Юлии Тимошенко. Они заблокировали трибуну и президиум, чтобы не допустить как решения вопроса о финансировании перевыборов, так и отмены обязательной в ходе голосования явки избирателей в 50%. В результате спикер Арсений Яценюк вынужден был закрыть заседание парламента, заявив перед этим, что остановить избирательную кампанию уже невозможно. В ответ на действия блока Тимошенко один из лидеров партии регионов Александр Ефремов сказал, что средства на проведение выборов может выделить Национальный банк Украины.
Мне кажется, это не является большой проблемой. Может быть принято судебное решение. По судебному решению Центральная избирательная комиссия обратится в Национальный банк. Национальный банк выделит определенные средства для того, чтобы провести предвыборную кампанию и выборы. И затем с последующей компенсацией из государственного бюджета, когда Верховный Совет уже начнет нормально работать.
Между тем, парламентарии обсуждают и еще одну важную проблему. Легитимны или нет их решения после роспуска президентом Верховной Рады? Депутат-регионал Михаил Чечетов убежден, что полномочия нынешнего парламента будут прекращены только после избрания нового.
Этот состав Верховной Рады сложит полномочия в тот момент, когда депутаты новой каденции парламента примут присягу.
По этому поводу группа парламентариев обратилась в Конституционный суд. Они просят разъяснить, когда прекращаются полномочия Рады. С момента опубликования президентского указа или же все-таки с момента избрания нового состава парламента. В ближайшее время должно состояться заседание блока Юлии Тимошенко с участием и премьер-министра. На нем будет выработана дальнейшая тактика противников выборов. Как заявил накануне один из соратников премьера Андрей Портнов, если не удастся провести конституционно этот избирательный процесс, президенту Виктору Ющенко не удастся доработать до конца своего срока. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
На волнах Радио Свобода вы слушаете информационную программу «Время свободы». Ее ведет Андрей Шрогатский. Московское время сейчас 16:30. В нашей программе краткая сводка последних известий.
Радио Свобода. Новости.
Лауреатом Нобелевской премии мира за 2008 год стал бывший президент Финляндии Марти Ахтисаари. Отмечены его многолетние посреднические усилия при урегулировании ряда конфликтов, в том числе в Косово и Индонезии. В Чите сторонники Михаила Ходорковского объявили голодовку с требованием освободить бывшего главу ЮКОСа из карцера. Ходорковский был помещен туда на 12 суток после опубликования его переписки с писателем Борисом Акуниным в журнале «Esquire». Госдума России приняла во втором и третьем чтениях закон, направленный на стабилизацию финансовой системы. Сегодня же депутаты одобрили в целом закон об увеличении страхового возмещения по частным вкладам в случае банкротства банка с 400 до 700 тысяч рублей. На Украине сегодня вступил в силу указ президента Украины Виктора Ющенко о досрочном прекращении полномочий парламента и внеочередных выборах 7 декабря. Сообщается, что сторонники Юлии Тимошенко блокируют работу Верховной Рады Украины. В Ингушетии, в городе Молгобек, в результате взрыва ранены двое военнослужащих внутренних войск. А в Назране милиция проводит обыск в доме одного из лидеров оппозиции в Ингушетии Макшарипа Аушева, возглавившего запрещенный судом сайт ingushetia.ru. Министры обороны стран НАТО на проходящем в Будапеште совещании договорились о мерах по борьбе с наркобизнесом в Афганистане. На совещании также обсуждалась борьба с пиратством у берегов Сомали. Участники саммита СНГ в Бишкеке одобрили около 20 документов по развитию сотрудничества в области экономики, безопасности и социальной сферы. Президент Сербии Борис Тадич резко осудил решение Македонии и Черногории признать независимость Косово. Он назвал этот шаг глубоко ошибочным. Продолжаем информационную программу «Время свободы». В Москве состоялась презентация международных литературных премий, которые поддерживаются фондом первого президента России Бориса Ельцина. На этой презентации побывала корреспондент «Радио Свобода» в Москве Елена Фанайлова.
Фонд Бориса Ельцина с нынешнего года будет участвовать в поддержке 5 премий для переводчиков русской литературы за рубежом. Английской премии «Русика», французской «Русофония», немецких премий имени Ивана Тургенева и «Транскрипт» и премии «Россия-Италия сквозь века». Эти премии обеспечиваются главным образом европейскими фондами и вручаются в европейских столицах. В России фонд Бориса Ельцина поддерживает работу гильдии российских переводчиков, а с этого года возрождает премию Ивана Петровича Белкина, которая вручается за лучшую повесть, и берет под свой патронаж так называемую «Русскую премию». Эта премия, 3 года назад организованная по инициативе администрации президента России, вручалась пишущим по-русски авторам из стран СНГ и Балтии. Теперь русская премия будет вручаться писателям из любой страны мира, и это меняет ее статус. Ради участия в конкурсе член жюри премии, гражданин Канады, известный поэт Бахыт Кенжеев из состава жюри вышел. Противоречия в новой версии русской премии вызвали самый большой интерес экспертного сообщества, говорит критик Юлия Рахаева.
Вот я так и вижу просто, как Бахыт Кенжеев всей своей, можно сказать, мощи, своего авторитета, своего, так сказать, пройденного творческого известного нам пути будет соревноваться с каким-нибудь зайчиком молоденьким из какого-нибудь, так сказать, аула горного. И как мальчик из горного аула победит Бахыта Кенжеева. Конечно, и другие премии сталкиваются с такой коллизией, когда молодой соперничает с маститом, и даже иногда молодой может его победить, но эта премия затевалась-то для другого, именно для поддержки вот этого самого молодого. И очень будет обидно, если эти деньги и лавры уйдут вот к этим самым к мастодонтам.
Так считает критик Юлия Рахаева. Продолжает историк литературы Глеб Морев.
Трудно представить себе, как литераторы постсоветского пространства, в основном люди малоизвестные, будут соперничать с корифеями третьей, четвертой эмиграции, с признанными классиками и просто очень известными и авторитетными авторами. Я, например, так сходу и не назову русскоязычных писателей, живущих в постсоветском пространстве, за исключением Шамшада Абдулаева, может быть, который эту премию уже получил. Зато я с легкостью назову массу имен людей, живущих в зарубежье дальнем, начиная там от Алексея Цветкова, Владимира Гандельсмана, Олега Юрьева, Александра Петровой, Льва Лосева, Сергея Юрьянена, Натальи Горбаневской. Этот список может быть бесконечен.
Это был Глеб Морев, который представляет сайт Open Space. Представитель издательства «Иностранка» Михаил Визель уверен, что русская премия должна обращать внимание на писателей, родившихся за рубежом, то есть иммигрантов во втором поколении.
Для многих иммигрантов второго поколения русский язык является их сознательным выбором, который мне, вот как человеку, имеющему отношение к русскому книгоизданию, хотелось поддержать и хотелось бы их выбор как-то простимулировать.
Говорил Михаил Визель, издательство «Иностранка». Размер русской премии – $5000 и издание книги победителей. Елена Фанайлова, Радио Свобода, Москва.
Московское время 16:35. Сейчас в нашей программе выпуск новостей культуры.
Бельгийские режиссеры Жан-Пьер и Люк Дарден удостоены Кёльнской премии в размере 25 тысяч евро. Эта награда присуждается ежегодно за развитие языка кинематографа кинофондом земли Северной Рейн-Вестфалия и вручается во время Кёльнского кино- и телефестиваля, который открылся 9 октября. Британской картине «Белая девочка» будет вручена награда за лучший телефильм. Среди фильмов, включенных в главную программу фестиваля «Десятка лучших», документальные ленты о писателе Хантере Томпсоне и гуру виндсерфинга Дориане Пасковице, а также ремейк триллера по бестселлеру Майкла Крайтона «Штамм Андромеда». 5 исторических зданий на западной 28-й улице в Манхэттене выставлены на продажу. Этот уголок Нью-Йорка, получивший название Tin Pan Alley, связан с именами Джорджа Гершвина, Ирвинга Берлина и других знаменитых композиторов и музыкантов конца 19-го – начала 20-го столетия. Здесь располагались музыкальные магазины и издательства, выпускавшие ноты. Агентство по продаже недвижимости, предлагающее 5 зданий за 44 миллиона долларов, советует потенциальным покупателям снести их. Совет по историческим районам Нью-Йорка рекомендует сохранить эти дома. Знаменитый испанский тенор Пласидо Доминго 11 октября впервые выступит в Индии. В программу концерта, который состоится на стадионе в Мумбаи, включены арии из классических опер. Выступление Доминго состоится в рамках серии концертов, приуроченных к столетию знаменитого индийского скрипача и дирижера Мели Мета. Самые дешевые билеты стоят всего 200 рупий, 4 доллара. В Великобритании вышла книга, в которой собраны рисунки, сделанные во время Первой мировой войны сапером Леном Смитом и его военные дневники. Об этой книге рассказывает мой коллега Дмитрий Волчек.
Ради рисунков Лен Смит рисковал жизнью. Сапер и разведчик, он пробирался на ничейную землю и с поразительной тщательностью зарисовывал цветными карандашами немецкие позиции. Одна из операций, в которой участвовал Смит, уникальна, остроумна и виртуозна. Художник дополз до полевого штаба противника и нарисовал в своем блокноте израненное войной деревце, росшее поблизости. Благодаря точнейшему рисунку англичане смогли сделать из металла копию деревца, однажды ночью заменили его и с помощью такой антенны слушали все, что говорилось в немецком штабе. За свою доблесть Лен Смит не получил орденов. Родственники говорят, что он был скромным человеком и не любил болтать о войне. Прославившие его подвиги книга, рисунки и записи военного художника раскрывают любопытнейший эпизод истории, причем не только военной истории, но и истории искусств. Оказывается, что в то время, как знаменитые европейские художники экспериментировали с формой, реализм тихонечко служил отечеству на передовой.
Это был комментарий моего коллеги Дмитрия Волчика. В Москве 16 часов 38 минут.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника Asiasat 3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
В Москве 16 часов 38 минут. Сейчас в нашей программе традиционная рубрика «Политика онлайн». И в ней речь вновь пойдет о финансовом кризисе. Но не столько о нем самом, сколько о том, как этот кризис преломляется в общественном сознании, о том, какую роль в этом процессе играют сетевые средства массовой информации. Сегодня рубрику подготовил мой коллега Кирилл Кобрин.
Кризис на финансовых рынках приобретает уже характер биржевой паники. Чем хуже новости о торгах, тем ниже падают индексы, тем сильнее неуверенность и страх, тем сильнее вкладчики и акционеры хотят быстро изъять свои деньги. Тем самым они провоцируют дальнейшее ухудшение биржевых показателей, которые, в свою очередь, наводят еще больший страх на публику. В этом порочном круге очень важную роль играют средства массовой информации, ведь именно они предоставляют публике цифры и мнение по поводу этих цифр. Вот об этой медийной роли в кризисе мы и поговорим сегодня. Сначала несколько цитат из онлайновых российских изданий. Лента.ру, статья «Российские компании на лондонской бирже резко подешевели».
10 октября инвесторы распродают акции на всех мировых торговых площадках. В США индекс Dow Jones опустился в 7-й раз подряд, упав до уровней 2003 года. В Европе при открытии фондовые показатели обвалились на 6-10%. В Азии японский Nikkei обновил 20-летний минимум.
Теперь сайт «Избранная.ру». Материал «Как будто Сталин умер».
Токийская биржа открылась одним из крупнейших падений за всю свою историю. Индекс Nikkei потерял более 10%. Этот индекс отражает курсы акций 225 ведущих компаний Японии. Аналитики отмечают, что такое было только однажды, в марте 1953 года. Тогда японская биржа обрушилась на 10% из-за новостей о смерти Сталина в России.
Я задал редакторам обоих сайтов один и тот же вопрос. Как их издания, освещая финансовый кризис, проскальзывают между Сциллой информативности и Харибдой общественного спокойствия? Говорит экономический редактор Ленты.ру Александр Поливанов.
Лента.ру – это онлайн-издание, которое работает прежде всего от новостей, которые появляются в информагентствах, прессе и других источниках информации. Поэтому принципиальная наша позиция в том, чтобы не давать своих оценок сложившейся ситуации, а стараться описывать ситуацию как можно более нейтрально. В этой связи есть такая дилемма, когда, с одной стороны, не посеять панику среди вкладчиков и среди простых россиян, с другой стороны, стараться написать объективную информацию. В этой связи мы приняли решение не замалчивать какие-то события, которые происходят в российской экономике, и реагировать на все из них, чтобы читатель сам мог анализировать эту информацию и делать собственные выводы.
Примерно то же самое, что экономический редактор Ленты.ру Александр Поливанов говорит и главный редактор сайта Избранная.ру Людмила Телень.
Мне кажется, что в этом случае, как и во всех других, впрочем, надо очень четко отделять факт от комментария. И, собственно, принцип нашей газеты – это делать. И само построение газеты, оно с этим связано. Таким образом, мы даем факты, то, что действительно сегодня происходит. Скрывать их от интернет-пользователя, от читателя невозможно. Будь то обвал на бирже или банкротство банка, что бы то ни было. А кроме того, мы даем комментарии. А вот в комментариях должны присутствовать абсолютно разные точки зрения. Есть точки зрения пессимистические, но есть точки зрения и трезвые, и даже оптимистические на это. Поэтому мне кажется, что читателю надо давать разные точки зрения, чтобы он мог выработать свою позицию. Это первое. А второе, эти мнения не должны быть чисто теоретическими или чисто специальными, потому что, скажем, мое издание рассчитано на достаточно широкую аудиторию, не на специальную. И оно должно быть приближено к тем вопросам, которые каждый человек в этой ситуации задает. Да? Что делать с деньгами, можно ли пользоваться банками, надо ли уносить все из банков и держать под подушкой. То есть эти комментарии должны отвечать еще и на такие практические вопросы. Вот мы стараемся исходить из этих позиций, рассчитывая на то, что наш читатель способен сам делать выводы, читая эти комментарии. Другое дело, что, конечно, в погоне за читателем всегда хочется немножко подать жару. Но вот тут себя надо тормозить, и мы стараемся это делать.
Мнение главного редактора сайта «Избранная.ру» Людмилы Телень. Петербургский экономист, автор еженедельника «Дело» Дмитрий Травин о том, как этот же вопрос выглядит не с редакторской точки зрения, а с авторской.
В любой ситуации лучше говорить людям правду, чем заниматься какой-либо пропагандой, либо успокоением. Правда предполагает, что у авторов, пишущих на конкретную тему, есть разные мнения, разные оценки. В том числе и по сегодняшнему экономическому кризису в России есть разные подходы. Думаю, что различия подходов проявятся, в частности, в моей статье и в статье Андрея Заостровцева, нашего ведущего экономического комментатора. А кроме того, вопрос волнения или успокоения – это вопрос для людей ранга премьер-министра, министра финансов и главы Центрального банка. Их заявления действительно в экономике всегда имеют некую психологическую силу. Есть даже термин «словесные интервенции на валютном рынке». Что же касается аналитиков, журналистов, они не могут так повлиять на рынок, как руководящие люди страны. Их задача – помогать людям разбираться в ситуации объективно.
Петербургский экономист и публицист Дмитрий Травин для рубрики «Политика онлайн». Кирилл Кобрин.
Московское время 16 часов 45 минут. Сейчас заголовки главных новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Лауреатом Нобелевской премии мира за 2008 год стал бывший президент Финляндии Марти Ахтисаари. Отмечены его многолетние посреднические усилия при урегулировании конфликта, в том числе в Косово и Индонезии. В Чите сторонники Михаила Ходорковского объявили голодовку с требованием освободить бывшего главу ЮКОСа из карцера. Ходорковский был помещен туда на 12 суток после опубликования переписки с писателем Борисом Акуниным в журнале «Esquire». Госдума приняла во втором и третьем чтениях закон, направленный на стабилизацию финансовой системы. Сегодня же депутаты одобрили в целом закон об увеличении страхового возмещения по частным вкладам в случае банкротства банка с 400 до 700 тысяч рублей. На Украине сегодня вступил в силу указ президента Украины Виктора Ющенко о досрочном прекращении полномочий парламента. В Ингушетии в городе Молгобек в результате взрыва ранены двое военнослужащих внутренних войск. В Назране милиция проводит обыск в доме одного из лидеров оппозиции в Ингушетии Макшарипа Аушева, возглавившего запрещенный судом сайт ingushetia.ru.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Экономический кризис сказался на проведении инновационного форума в Томске. Он начался сегодня. Планировалось, что в форуме примут участие и несколько российских министров, но в последний момент они отказались, рассказывает Мелани Бачина.
Об инновационном пути развития экономики региона в Томской области говорят уже много лет, но пока сырье диктует правила игры. Область богата природными ресурсами, и местный бюджет зависит от мировой цены на нефть. Ситуацию нужно менять, уверен томский губернатор Виктор Крес. Цены на нефть держат экономику области в заложниках. Ставка на инновационный бизнес может изменить положение. Виктор Крес.
Сопряжен вот этот кризис с падением цены на нефть. Поэтому для нас это тоже очень, очень важно. Но падение какое? Мы прошли период в начале 90-х годов, когда баррель нефти стоил 8-9 долларов. На сегодня мы начинаем уже немножко так вроде неуютно себя чувствовать, когда 90 долларов. Мы просто привыкли вот к таким большим бешеным ценам. Хотя мы и тогда говорили, что надо диверсифицировать экономику. Ставку делать только на одну отрасль это пагубно, потому что мы от любого колебания сразу зависимы. Вот все наши инвестиционные проекты, они направлены на то, чтобы по максимуму уйти от влияния одной отрасли. Вторая сторона вот этого финансового кризиса, положительная что ли, в том, что люди, у которых или структуры, у которых есть деньги, они сегодня хотят их вложить в реальный сектор экономики.
11-й инновационный форум собрал в Томске больше 500 участников. Не смогли приехать только высокие гости.
Мы не можем получить того представительства VIP-персон, потому что они сегодня как раз заняты вот этой ситуацией. И Набиуллина, она с удовольствием бы прилетела и обещала все, но не получается, потому что вместе с президентом летят в другую часть света для того, чтобы снивелировать, как раз будут они в Бишкеке в это время снивелировать вот за счет азиатских стран финансовый кризис, который идет с запада.
Сказал губернатор Томской области Виктор Крес. Но в любом случае он уверен, и те инвестиции, которые Томск планирует получить после форума, и те политические дивиденды регион получит. Пусть не сразу. У местных властей большие планы. Ими поделилась первый заместитель губернатора Оксана Козловская.
Наша идея такова. Показать, что Томск реально сегодня является регионом, где создана и развивается региональная инновационная система. Это показать, что делает томское сообщество, включая науку, инновационный бизнес, власть, крупный бизнес, для того, чтобы это стало реальностью. У нас весь акцент делается на бизнес разного уровня. Крупный, средний, малый. И наша задача, чтобы в ходе вот этого форума мы в первую очередь слышали бизнес. Что ему еще нужно для того, чтобы активизировать те процессы, которые сегодня идут по постепенному переводу экономики с сырьевой на инновационные рельсы.
В рамках форума пройдет открытие северной и южной площадок Томской технико-внедренческой зоны. Их строительство велось ударными темпами. Именно там будут работать резиденты, в том числе иностранных компаний. Главное, что даст форум Томску, это заключение контрактов и подписание соглашения о сотрудничестве. В первый же день работы такое соглашение томский губернатор подписал с президентом Республики Бурятия. Вячеслав Наговицын заметил, Бурятия очень заинтересована в сотрудничестве с Томской областью.
Я точно знаю, зачем мы сюда приехали. Мы хотим, чтобы у нас возникли связи в агропромышленном комплексе. Томск выгодно гораздо выглядит в экономическом плане, чем Бурятия. Нас интересует как раз вот крупная агропромышленная
агрохолдинги, которые могут обеспечить нас, в первую очередь, продовольствием. И самое главное, поставить это продовольствие за пределы нашей республики. У нас такой хороший сосед, как Монголия, и туда можно поставлять практически в неограниченном количестве сельхозпродукции.
Томский губернатор Крес добавляет.
Мы страдаем от избытка пива, у них пива не хватает. Это серьезный бизнес. Томское пиво является серьезным налогоплательщиком у нас. Если он разовьет площадку два раза, там в три, увеличит объемы производства, будет хорошо и для Томской области, и для Бурятии. По вузовско-научному комплексу, по инновационному сектору, вот они и абсолютно правильно, больше интерес проявляют вот к этой стороне.
Дружба Бурятии и Томской области вполне логична. Президент Бурятии Вячеслав Наговицын еще год назад был первым заместителем губернатора Томской области Виктора Кресса. Так что договориться об экономическом сотрудничестве на 3 года труда не составило. Правда, подобные соглашения Томск намерен подписать и с другими регионами. По мнению Виктора Кресса, сибирские регионы должны объединять свои усилия, чтобы на крупных международных форумах представлять интересы всей Сибири, а не отдельно взятого региона. Одна из тем нынешнего форума в Томске – взаимодействие бизнеса и власти по развитию национальной инновационной системы и интеграции инновационной экономики России в международное пространство. На фоне нестабильной экономической ситуации в мире, считают томичи, это весьма актуально. Мелани Бачина для Радио Свобода, Томск.
В Центральном музее вооруженных сил в Москве открыта выставка «Кавказ. 5 дней в августе». Идеологическая концепция выставки понятна. Рассказать о героизме российской армии, неспособности грузинских вооруженных сил защищаться и о том, как Грузию вооружали Украина, Израиль и страны НАТО. На выставке побывал Максим Ярошевский.
Выставка «Кавказ. 5 дней в августе» занимает небольшой зал Музея вооруженных сил. Стены обклеены вырезками из российских газет с фотографиями и репортажами из Цхинвали, говорит старший научный сотрудник музея Владимир Афанасьев.
Идея возникла сразу, как только начали события. Даже непонятно было, чем оно закончится. Раз применяются наши вооруженные силы, то обязанность нашего музея отслеживать, как наши вооруженные силы выглядят. Сразу начали собирать материалы какие из печати. Через какое-то время появилась возможность выехать непосредственно туда, на место действия. Большую помощь оказали управление службы Министерства обороны. Часть трофеев предоставлена им. Главное ракетно-артиллерийское управление стрелковое оружие предоставило, тыловые службы, некоторые элементы экипировки.
Выставка в Музее вооруженных сил разделена на 3 части и исполнена в хронологическом порядке. То есть, начиная с самых первых минут и до дня, когда российских солдат награждали за проявленный ими героизм, объясняет Владимир Афанасьев. Первая часть – фотографии, сделанные после первых обстрелов Южной Осетии. Вторая часть – свидетельство подвигов российских солдат. Главная и наиболее интересная часть – трофеи российской армии. 2 боевых знамени мотострелковой бригады грузинской армии. Владимир Афанасьев.
На базе М-16, здесь посмотрите, М-4 американского производства, пулемет болгарского производства на базе нашего ПК, а там дальше израильский пулемет. Снабжали их хорошо. Вот обратите внимание, карта, сепаративная карта грузинская, датирована еще 2006 годом. Планировали заранее все. Дальше пошла экипировка. Турецкий сухпай специально для грузин. НАТОвское приспособление для переноски раненых. Бронежилет украинского производства. Знаки различия. Каски побросали. Фляжки. Израильский пулемет.
На выставке каждый посетитель должен сделать свой вывод. Кто же виноват в 5-дневной войне и как избежать подобных трагедий, считает Владимир Афанасьев.
Идея выставки была и минимум аннотации. Смотрите, делайте выводы сами. И наши гибли, и грузины, и местное население, и то, и другое. Вот это вот М4. По большому счету, грузины все бросали. Образцы экипировки в основном навьем. Как их прихватили, а так они побросали все и рванули.
Выставка «Кавказ. 5 дней в августе» состоит из 2 частей. Одна в музее в Москве, вторая в Кубинке, в музее бронетанковой техники. Там под открытым небом расположили образцы тяжелой боевой техники, оставленной грузинскими войсками в ходе конфликта. Это более 20 образцов танков, ракетных установок, БМП и артиллерийских систем. Выставка проработает до конца октября. Максим Ярошевский, Радио Свобода, Москва.
А в Грузии по следам августовского вооруженного конфликта принято решение об открытии музея российской оккупации. Экспозиция разместится на территории музея Иосифа Сталина в Горе. В Тбилиси уже открыт музей советской оккупации, рассказывающий в частности о преследовании инакомыслящих в Грузинской ССР. Корреспондент Радио Свобода Георгий Кабаладзе убедился в том, что идеологически выверенной концепции политических музеев в Грузии пока не существует.
Музей оккупации Грузии размещен в здании Национального музея, главного музея страны, в самом центре Тбилиси, на проспекте Руставели, где огромный рекламный щит сообщает туристам и гражданам страны, что именно здесь они могут ознакомиться с экспозицией, рассказывающей об оккупации Грузии в 1921 году, Советской России и последующих репрессиях. Один из авторов экспозиции, Давид Схададзе, подчеркнул в беседе со мной, что это музей именно советской, а не российской оккупации.
Слышал, что наши северные соседи называют наш музей музей российской оккупации. Но это музей советской оккупации. Музей вот изображен период 21 года по 91 год. 80% наших экспонатов планируем из архива бывшего КГБ. Самое главное, что линией вот нашей экспозиции являются вот эти списки расстрелянных людей.
Господин Схададзе засчитает своевременной идею о расширении дома-музея Сталина в Гори и создание экспозиции, рассказывающей о последних событиях, то есть российско-грузинском конфликте, бомбардировках Гори стратегической авиацией и тактическими ракетами и вторжении в родной город Сталина российских войск.
Это все показать, нужно обязательно все показать, что было. На нашей территории мы не торгались Россию, Россия вторглась у нас. Нужно делать все так, что нужно это все зафиксировать и показать и выставить или в новом музее, или в музее в Горе, что вот собирается взять. Я полностью поддерживаю эту инициативу.
В отличие от музея оккупации, концепция экспозиции, рассказывающей о последних событиях, лишь разрабатывается. Она будет открыта только в следующем году, но одна из ключевых идей – уже вызывает жаркий спор. Речь идет о переносе в музей памятника Сталину, который до сих пор стоит в самом центре Гори. Губернатор региона Шида Картли Владимир Вардзелашвили сказал в беседе со мной, что для осуществления этой идеи необходимо провести плебисцит среди жителей Гори, многие из которых до сих пор гордятся своим грозным земляком.
Историю не надо стереть. Для меня это памятник больше ничего не означает. И хорошо было бы, если памятник стоял бы в музее Сталина, а не в центре города. Но это не мне решать, это людей решать, кто в Горе живет. Если люди захотят, чтобы сняли памятник, мы снимем. А если не захотят, мы снимем, не трогаем. Для нас это только история, и все, больше ничего.
Депутат от правящей партии Петр Мамрадзе выступает за расширение экспозиции музея оккупации, но против переноса памятника Сталину.
Расширение само по себе я бы приветствовал, потому что есть масса экспонатов о оккупации и старых, и новых. Но вот то, что касается недавно озвученной идеи переноса памятника Сталина, тут я против. Я бы оставил памятник Сталину там, где стоит Гори. Он родился в Гори. Человек, который признан одним из величайших диктаторов и политических деятелей в истории человечества. Вспомним, что пишет Киссинджер, что говорил о нем Черчилль и многие другие выдающиеся политические деятели мира. Так что это гораздо более сложная фигура, чем просто, так сказать, оккупации и олицетворение тоталитарного режима. Несомненно, более сложная фигура.
Но, по мнению других наблюдателей, без этого экспоната, то есть памятника Сталину, экспозиция музея оккупации или российско-грузинского конфликта будет неполной. Георгий Кобаладзе для Радио Свобода, Тбилиси.
Репортаж Георгия Кобаладзе завершил первый информационный час программы «Время свободы». Главная тема следующего часа – открытое письмо, с которым к журналистам обратилась Ассоциация строителей России. Мы продолжим после объявления и выпуска новостей.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Нашу власть обслуживают, мягко говоря, очень неумные люди.
Российская сторона досрочно завершила вывод своих миротворческих сил из зон безопасности.
Ближайшие соседи Сербии, Черногории и Македонии независимость Косово признали.
Хоть столкновения между арабами и евреями пострадали 12 человек.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Уважаемые слушатели и читатели «Радио «Свобода». Слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часа ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт «Свободы».